Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 2 июня. Меня зовут Юрий Буткин, сейчас 17.06. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Сегодня в программе «Своя правда» будем говорить о госпитализации. Диспансеризация нужна, чтобы не госпитализировались потом. Почти 70 тысяч человек обследовались в павильонах «Здоровая Москва». Много это или мало? Вот об этом будем говорить в программе «Своя правда». Параллельно следим за лентами новостей. Здесь видим заявление Центробанка, точнее аналитиков Центробанка, которые говорят, что годовая инфляция в России в мае начала ускоряться. Ее устойчивое замедление начнется только осенью. Пока без подробностей, ждем в ближайшее время объяснений. Италия скоро объявит, когда туристы из России смогут посетить эту страну. Это заявление итальянского посла. Тоже пока без подробностей, это уже с ленты агентства ТАСС. Что касается движения по московским дорогам, прямо сейчас в городе пятибалльные пробки. Как предполагается, сегодня ситуация будет лучше, чем вчера и позавчера. Яндекс предполагает, что даже в 6 и в 7 вечера максимальными сегодня будут шестибалльные пробки. 669 тысяч автомобилей в эти минуты передвигаются по городу. Это данные ЦОДД. Далее программа «Своя правда».
«Своя правда».
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 2 июня, программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня мы говорим о диспансеризации. На сайте мэра Москвы появилось официальное сообщение, что в так называемых павильонах «Здоровая Москва» всего за 3 недели обследования типа диспансеризации прошли почти 70 тысяч человек. Это бесплатные обследования, которые проводят при наличии московского полиса ОМС. Время работы павильонов с 8 утра до 8 вечера, ни перерывов, ни выходных. Они расположены в парках, скверах и других местах отдыха Москвы. Там бесплатные медицинские обследования можно пройти, измерять давление, узнать уровень холестерина, сахара в крови, сделать ЭКГ, пульсоксиметрию, а также сдать кровь на общий анализ. При необходимости, а там есть врачи, которые при необходимости направят еще и на дополнительные обследования и, как сообщается на сайте, обеспечат персональное сопровождение до полного завершения обследования, постановки диагноза и назначения лечения. Это какой-то из вариантов диспансеризации, которая каким-то образом продолжается. Вот 70 тысяч человек для многомиллионной Москвы, как кажется, это не так уж и много. Но для чего нужна диспансеризация? Как она проходит? Насколько она массовая? Насколько доверяют диспансеризации? Об этом будем говорить в прямом эфире. Представляю гостей. Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук, советник генерального директора фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин. Ярослав Игоревич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Павел Воробьев, профессор, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов. Павел Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Традиционно запускаю два голосования у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Сейчас мы найдем эти два голосования, они точно уже появились, они выложены. Вы можете участвовать в этих голосованиях в течение ближайших 50 минут, потом будем подводить итоги. Первый вопрос у нас. Проходили ли вы диспансеризацию хотя бы в течение последних 5 лет? Да или нет? Второй вопрос. Что нужно, с вашей точки зрения, чтобы диспансеризация стала более массовой? 4 варианта ответа предлагаем. Удобство прохождения, премии. Ну, если прошел диспансеризацию, получи какую-нибудь плюшечку. Нет, на самом деле штрафы нужны. Не пряники, а кнуты нужны. Третий вариант. И четвертый вариант. Ничего не нужно. Здоровье – это личное дело каждого. Голосование пошло. Обращаюсь к участникам дискуссии. Сначала Ярослав Ашихмин. С вашей точки зрения, зачем нужна диспансеризация?
Нужно заботиться в целом о своем организме. Вот люди заботятся, мужчины, о своих машинах, например. Часто это как продолжение своего тела более важное. Точно так же мы живем в этом теле. Есть определенные правила. Есть предотвратимые заболевания. Есть симптомы ранних болезней. Это немножко разные вещи. Скрининг на те болезни, которые еще не проявились. И ранняя диагностика, когда есть симптомы. Если что-то беспокоит, нужно как можно быстрее понять причину
поломки. Так это мы и так делаем?
Да.
А зачем нам диспансеризация?
Есть еще заболевания, которые не имеют клинических проявлений. у здоровых людей в действительности есть список анализов, исследований, обследований, которые каждый с определенной периодичностью должен пройти для того, чтобы поймать предотвратимые заболевания и таким образом жить дольше, более качественно и с точки зрения государства повышать ВВП.
Так, тогда следующий вопрос. Вот то, что происходит в этих самых павильонах «Здоровая Москва» с холестерином, сахаром в крови, ЭКГ и так далее, это похоже на то, о чем говорите вы?
Ну, вот если смотреть в целом на инициативу, я, конечно, ее поддерживаю, но есть там дьявол в деталях. В принципе, это, конечно, правильно. Я считаю, что не так важно, где, в каких условиях проходит обследование. Не важно, что это павильон. Если людям комфортно, вот как им комфортно, так и нужно делать. Но вопрос, самый главный острый вопрос, что дальше? То есть после того, как выявлены какие-то изменения, как это транслируется в изменение образа жизни и в назначение терапии? Это первый вопрос. И второй вопрос, что часто бывает так, что посмотрели формально на показатели, которые изменены или не изменены, и упустили какую-то серьезную болезнь. То есть если ты идешь просто по чек-листу, ты можешь не увидеть другую очень серьезную проблему.
Но диспансеризация по-другому быть не может.
Ну, это все-таки достаточно... Это алгоритм, как правило. Шаг влево, шаг вправо, он занимает время, и бывает масса проблем. То есть здесь, конечно, чуть-чуть более развернутая диспансеризация. Там можно сделать УЗИ сердца, например. Вот, но она не охватывает большинства проблем. Поэтому это нужно смотреть как такой социально значимое дополнение.
Но это лучше, чем ничего.
Я считаю, что да, конечно.
Ярослав Ашихмин, врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук. Павел Воробьев, профессор, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов. Павел Андреевич, зачем нужна диспансеризация?
Ну, нужно деньги осваивать. Это единственное предназначение этого мероприятия.
Для людей?
Для людей ноль.
Вообще? Объясните.
Значит, во-первых, нигде ничего подобного в мире нет. Во-вторых, слово диспансеризация – это наблюдение за больными, а не профилактический осмотр для выявления каких-то заболеваний. В-третьих, значит, совершенно справедливо, что дьявол кроется в деталях, хотелось бы знать, что мы хотим выявлять. Потому что если мы говорим про холестерин, то это мы хотим поддерживать бигфарму, чтобы назначали препараты для снижения холестерина, потому что никаких доказательств эффективности этой терапии не существует на сегодняшний день. Хотя это общепринятое мнение, что это очень полезно. Ну, полезно, потому что приносит огромные барыши. Если мы говорим про сахарный диабет, то мы собираемся выявлять преддиабет, но никто не знает, что это такое. То есть мы не больного с диабетом выявляем. Поймать больного с диабетом невозможно при таких условиях. А мы выявляем преддиабет. И что с ним дальше делать? А никто не знает, нет никаких технологий с доказанной эффективностью. В принципе, есть очень много исследований, доказательной базы под похожими вещами, где показано, что это не работает. Есть и более серьезные болезни, если хотите, я могу привести пример. Например, рак молочной железы. Да, всем делают маммографии, все про это знают. Неэффективно. Доказано лет 25 тому назад, что женщины, получившие диагноз в результате маммографии, живут дольше после маммографии, но умирают они в одном и том же возрасте, что женщины, которые не получили этого раннего диагноза. То есть они живут дольше с болезнью, а умирают они одинаково.
Так, еще раз, не существует вообще вариантов, при которых есть смысл заранее сходить к врачу?
Нет, не существует.
Хорошо, на Павел Воробьев, Ярослав Ашихмин.
Я просто в шоке. Вот я сейчас слушаю профессора, вот просто это стыд.
Давайте вот без вот этого.
Смотрите, четкие есть исследования. Значит, исследование Jupiter показало, что у здоровых людей с небольшим повышением холестерина, высоким C-реактивным белком, назначение статинов четко ассоциировано со снижением смертности и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования AFCAPS и HAPS показали, что холестерин липопротеинов низкой плотности 4,9 и выше у мужчин четко назначаешь статин, снижает смертность. Понимаете? Вот этот человек еще антисталинист, понимаете?
Ну, это его право.
Так это про смерть, понимаете? Вот сидит человек, и он сейчас на стороне дьявола.
Господин Воробьев, вы на стороне дьявола.
Ну, я не против, если...
Я насчет антисталиниста предлагаю не обсуждать, но
да, все-таки... неожиданно какие-то параллели. Я должен быть сталинистом, что ли?
Это смертность, понимаете? Это смертность нашего народа.
Это вранье.
Подождите.
Два исследования прекрасно сделаны.
Да ради бога. Нет, я вам сколько? Еще раз повторяю. Все исследования финансируются Бигфармой.
Нет, и вы это прекрасно знаете. Подождите, смотрите. Существуют разные подходы, но все-таки для того, чтобы, ну вот, допустим, бывает такой вариант, это я сейчас к Павлу Воробьеву обращаюсь, бывает такой вариант, когда все вокруг не правы, а правы только вы?
А я не один такой.
Это важно.
Ну, не знаю, может быть. Теоретически все возможно. Но проблема в том, что таких, как я, людей, которые негативно относятся к статинам, их очень много.
Хорошо, я сейчас даже не про статины пытаюсь говорить. Нет, ну
про статины вдруг возмущение.
Потому что у нас чуть более общий разговор, а как хорошо. Раз разговор о том, что и как нужно делать для того, чтобы выявить человека, который еще не понимает, что он болен. Вы полагаете, ничего не надо делать?
Ничего не надо делать.
Потому что это просто невозможно?
Ну, нет, можно обсуждать конкретные болезни. Я бы хотел обсуждать только их. Если мы готовы обсуждать конкретные болезни, укажите мне...
Например, гипертония,
укажите
например, гипертония. Да, вот поверили давление, выявили повышенное давление, назначили и препарат что? При высоком
зачем?
Риске. Ну, плохо?
Зачем? А я не знаю.
Нет, то есть, вот еще раз, если человек шел мимо, в данном случае мы обсуждаем павильон «Здоровая Москва», шел мимо,
и зашел... И померил давление.
Померил давление?
Да. Значит, это безобразие, которое называется преступлением против человека, потому что поясните. Давление, очень просто, давление измеряется определенным способом. Да, во-первых, этот павильон не имеет лицензии. Он нелегитимен. Он нарушает законодательство Российской Федерации.
Так, если
это
он...
даже с этого начинается.
Стоп, секунду. Если дальше, он имеет лицензию...
Дальше. Давление меряется определенным способом. И если просто померил давление, поставил гипертонию, дал таблетку, то таких врачей в шею гнать надо.
Нет, секундочку. Но ну, если, вот ты, если ты выявил у человека, и это произошло впервые, разве это плохо?
Ну что, это ни о чем не говорит.
Мы не лечим хорошо. Цифр... Смотрите, мы не лечим цифры на тонометре. Это ошибка. Правда. Мы должны провести два хотя бы измерения. Человек должен быть в покое хотя бы 15 минут, меряться по методу Короткова. Одна из немногих фамилий русских, которая сохранилась в мировой медицине, между прочим. Мерится давление, гипертензия – это диагноз. После этого взвешиваются риски, проверяются органы мишени. Там много исследований, которые позволяют проверить состояние органов мишени. После этого, когда ты смотришь, что случилось с органами, которые могут повредиться повышенным давлением, оцениваешь риск. После этого ты принимаешь решение, назначать лекарство или нет. Если можно обойтись без таблетки, мы всегда обходимся без таблетки. Человеку можно хотя бы сказать, чтобы он меньше ел соли, больше занимался физической активностью, у него была выше, ел больше фруктов. Вот, это порой такие нужны интервенции, и чаще измерял давление.
Хорошо.
На 900... И все это делается в павильоне, как вы понимаете.
Ну, а почему нет?
Какая там этого нет ничего. Ну, о чем вы говорите?
Тонометра нет.
Там. Прошел
нет,
человек.
А, вот смотрите, человек, хорошо, не давление, попытаемся дальше. Ну, давайте, следуем по этому списку. А, приходит человек и делает ЭКГ, находит что-то не то.
Впервые на ЭКГ вообще жизни. Ничего нельзя найти, ну ладно вам.
Ну, смотрите, я кардиолог, смотрите, значит, я вот категорически против, как кардиолог, хотя бы один раз в жизни каждому человеку нужно сделать ЭКГ, для того, потому что на ЭКГ можно увидеть признаки, которые связаны с внезапной сердечной смертью, это увеличение удлинения интервала QT. С. Я видел разрушенные судьбы людей, когда первый раз сняли кардиограмму в 18 лет мальчику, он идет практически на Олимпиаду, он всю жизнь потратил на то, чтобы спортом заниматься, первый раз снимают 18 лет ему, и после этого вся карьера закончена, потому что видит длинный QT. Понимаете как? А тут человек говорит, чтобы КГ не снимали.
Так, теперь дальше. Гагога. Это тоже к вам, Павел Воробьев. То есть получается, что люди периодически не проверяют себя на наличие заболеваний, пока уже не будет поздно, или такого не бывает? Ну, чтобы...
Еще раз, не понял.
Ну, люди не понимают, что они больны,
но
не проверяются, а когда это все вылезает, уже поздно.
Или так почему? Не бывает? Вообще поздно-то?
Так не бывает?
Да нет, не бывает, лечится нормально все болезни.
Не бывает болезней, которые были обнаружены...
Вы понимаете, вот сейчас всплески эмоциональные такие. Мне даже странно, что человек в таких должностях так себя ведет.
Не-не-не, подождите. Тут у нас слушатели тоже, в общем, не ожидали от того, что вы сказали.
Ничего страшного.
Так бывает.
Значит, количество таких нарушений на электрокардиограмме стремится к нулю. Да, то есть найти на диспансеризации эти нарушения невозможно. В этом же вся проблема.
В смысле, ты смотришь сразу много-много ЭКГ и не видишь?
Ну, конечно. Вы просматриваете миллионы ЭКГ, и ничего там не находите.
Ну, примерно один миллиона... на тысячу. Вот такие.
Один из миллиона. Ну, вот одного нашли из тысячи, это плохо.
И вы реально верите, что это так?
Нет, я не верю, я в данном случае спрашиваю.
А я вам отвечаю, ничего никто не находит, и ничего никто не делает.
Это очень серьезная вещь, удлинение QT, то есть там нужно смотреть уже, какие можно лекарства. Ты знаешь, что ряд препаратов тебе нужно очень аккуратно применять, контролировать ЭКГ. По поводу спорта, ряду пациентов ставится кардиовертер, дефибриллятор, специальное устройство.
Вы частоту называете, сколько человек это все проходит
одного, через слушайте, одного на тысячу.
Вот, нет сейчас, одного на тысячу, человек, это один на миллион в лучшем случае.
Да нет, конечно.
Я вас умоляю, нет, один на тысячу.
Господа, господа, так как мы не можем перепроверить, поэтому мы верим,
поэтому я не
мы верим
в
каждому
цифры.
Из вас.
Хорошо.
Секунду. Господин Шихмин, смотрите, что нам пишет десятый. Вот вы говорите, как пример, про спорт. Но вот если ребенок пойдет заниматься спортом, он должен будет получить справку. То есть он тогда это пройдет.
Совершенно верно.
А вот бывает так, что не делают. Но с другой стороны, смотрите. Так
мы про диспансеризацию или не делают
определенных случаев? Слушайте, я не хочу за слова, там, диспансеризация, ЧК, профилактическое обследование, как людям нравится, так и называем. Главное, чтобы они пришли в этот павильон.
В или павильон.
Куда, все равно,
и понимаете? И к врачу.
Все равно, куда они придут, хоть на дом, хоть где, понимаете? Главное им измерить определенные параметры.
Детский сад какой-то.
Все равно, где удобно.
Ну, давайте все-таки. Вот. Я предлагал Исаину Ашихмину сначала тоже аккуратнее.
Моя точка зрения.
Да.
Вот, хорошо. Так вот, есть такая проблема – внезапная сердечная смерть. У нас признаки внезапной сердечной смерти видны на ЭКГ. В действительности они явны, не часто встречаются, но где-то у одного человека на тысячу ты можешь это увидеть. 70 человек, 70 предотвращенных смертей.
Ярослав Ашихмин, Павел Воробьев предлагают вам отойти от истории с сердечными заболеваниями. Гогога говорит, но все вокруг говорят, что на бессимптомной начальной стадии побороть рак, к примеру, намного проще в разы. Или вы настаиваете, что это нельзя найти вот на подобного рода
чекап? Ну, конечно. Смотрите, есть рак легких, да, который, в принципе, на ранней стадии лечится. Это вот безусловный факт. Но поймать рак легких можно, только если вы делаете исследование рентгенологическое 3 раза в год и только в группе риска. Если вы делаете раз в год, вы ничего не поймаете. Это очень старая история, она не свежа. И так по всем остальным вещам, понимаете? Если мы говорим про рак желудка, да, давайте делать гастроскопию. Будем ловить рак желудка. Очень мало поймаем, но поймаем. На ранней стадии.
Ну, гастроскопию вряд ли кто-то делает в рамках
диспансеризации. Вообще-то делают.
В Японии делают.
Вообще-то в России, в СССР делали в 4-м управлении всем подряд. Была такая практика.
4-е управление.
И там не было раков желудка, как известно. Вот. Но это немножко дороговато. Следующий вопрос – это цена вопроса. Понимаете, вы делаете миллион электрокардиограмм, который смотрит медсестра, конечно, не врач, ничего он там не видит.
Там QTC прибор смотрит.
Я вас умоляю.
Точно измеряет.
Какой прибор, господа? Слушайте, ну, прибор.
Вот. Мы уже поняли ваш взгляд на эту проблему.
И дальше ничего не происходит. Мы делаем флюорографию для поиска туберкулеза. Знаете, сколько стоит один найденный таким образом туберкулез?
Угу.
Несколько миллионов рублей.
А вот это хороший вопрос. Павел Воробьев. Ярослав Ашихмин, об этом и наши слушатели тоже пишут. То есть, что когда так много здоровых людей проходят подобного рода анализы, тот единственный, кого в итоге найдут, неважно, из тысячи или из миллиона, этот анализ окажется слишком дорогим.
Да, смотрите, для того, чтобы тот или иной тест попал в список необходимых контролировать, нужно показать, что этот тест позволяет не только выявить какую-то патологию, но и быть экономически эффективным. И этот тест должен, если ты его делаешь, приводить к снижению смертности. Рентген и флюорография, я согласен, они не являются тестами, которые позволяют выявить рак легкого. Необходимо в группах риска, например, делать компьютерную томографию. Те, кто курит суммарно 30 пациента пачка лет, либо 15 последнее время. И доказано, что компьютерная томография низкодозовая в этой популяции приводит к тому, что не просто больше случаев рака выявляется, но, соответственно, и смертность снижается, экономически это выгодно. Конечно, огромная проблема с тем,
но
что...
прямо вы хотите сказать, что реально экономическую выгоду можно вычислить?
Там очень хорошо, очень хорошо. Смотрите, проблема...
3 раза в год только делать надо.
Реальная проблема в том, что, смотрите, часто очень делаются, правда, дорогостоящие тесты, это не про данную проблему, люди хотят все проконтролировать и делают ненужные тесты. Это правда. Вот. Но это другая немножко проблема. Сейчас же вот. Мы павильон здоровья обсуждаем.
И я возвращаю вас ровно к этому. Итак, вот этот список. Измерение давления, холестерина, сахара, ЭКГ, пульсоксиметрия, кровь на общий анализ. Вот здесь все нужно.
Ничего не сейчас, нужно. Нет, пульсоксиметрия сейчас, вообще бессмысленно.
Это сейчас тест. Я вас спрошу, сейчас я господин Ашихмин спрошу.
Вы знаете, меня, конечно, расстраивает то, что там просто холестерин. Это слишком грубый тест. Конечно, в любом случае всегда нужен холестерин липопротеинов низкой плотности. Вот. Все решения медицинские принимаются по нему. То есть это совсем грубый тест, так, чтобы задуматься. Второе, я не знаю, зачем пульсоксиметрия. Нужно согласен с профессором.
Ну, вот. Общий анализ крови тоже.
Я не вижу, соответственно, чего. Я не вижу анализа иммунохимии на скрытую кровь в стуле, который нужно делать после 45-50 лет. Это скрининг рака толстой кишки. Не вижу ту самую низкодозовую КТ. Но понятно, что ее в павильон не поставишь. Вот из тех тестов, которые нужны. Вот. Но я считаю, смотрите, я считаю, просто у нас, понимаете, 330 тысяч инсультов в стране, инсульты связаны, 70% инсультов – это гипертензия. Лечение гипертензии из рук вон плохое. Если просто даже измеряется давление где-то, и человеку говорят, что у тебя высокое давление, это уже манна небесная, слава Господу.
Вообще-то инсульты у нас тромбоэмболические, насколько я помню, связаны с нарушениями ритма. Это основная причина.
Теперь к Павлу обращусь, все-таки Павел Воробьев. Позиция ваша по поводу диспансеризации понятна, но не существует вообще никаких вариантов тестов, которые есть смысл проводить.
Ну, почему? Наверное, существуют. Но только их никто не использует.
Огуляцию смотреть, да?
Нет, но все-таки.
Он у нас очень умный человек, понимаете? Не, он что-то
сейчас,
слышал,
сейчас мы и про вдруг вас
его
говорим.
Понеслось.
Сейчас мы про вас говорим, то есть ничего такого не может быть, что можно было бы заменить. Вот пульсоксиметрию убрали, поставили что-то другое.
Я не знаю, что поставили. Понимаете, из дешевых методов, которые используются, ничего нельзя использовать. Вот в чем проблема.
Тонометр 3 копейки стоит.
Ну, почему же?
Ну, потому что. Потому что тонометр ничего вам не дает. Вот в этом вся проблема.
Может, павильоны позволяют выявить полуживых, которые не обращали внимания на свои недуги?
Но они до павильонов полуживые не доходят.
Ну почему? Они мимо проходили, на самом деле. Почему
если они полуживые, как же они проходили мимо?
Они же еще ходят, они полуживые. 7373948, телефон прямого эфира. 118-й задает, уже пошли вопросы участникам дискуссии по отдельности. Вот, господин Ашихмин, как добиться от врача направления на углубленное обследование? Какой смысл диспансеризации, если, видимо, 118-й попробовал? Я, говорит, жалуюсь. Врач говорит, да все у вас нормально.
Я честный человек. Честность самое главное. Я принципиально не работаю в системе ОМС вообще. Я не представляю себе, как можно добиться направления, как реализовать свои возможности. Я работаю в частной клинике. Я назначаю только то, что нужно. Я не знаю, как
добиться. Тогда следующий вопрос. Когда пациент говорит, а мне надо?
Не знаю. Я рекомендую записываться на прием в частную клинику к хорошему терапевту.
И тогда врач скажет, раз надо, так надо.
Нет, врач объяснит. Понимаете, у меня была ситуация, я вам расскажу про чекапы. Женщина боялась умереть от рака поджелудочной железы, потому что умерла ее мама. Мы решили делать МРТ органов брюшной полости каждый год. Она, к сожалению, умерла таки от рака поджелудочной железы, потому что этот рак успел вырасти между двумя исследованиями. Поэтому чекапы, конечно, не панацея.
Хорошо, теперь Павел Воробьев. Та же история, когда пациент говорит, а я хочу. Как на это должен реагировать доктор?
Хочу за деньги.
А, вот так.
Абсолютно.
Тогда другая история про это же самое. Вам кто-то написал, раз вот вы говорите, что это не работает, так не должно происходить, таким образом надо следующий порядок установить. Если человек не хочет проходить диспансеризацию, значит, лечиться он должен за деньги.
Нет, ничего подобного.
Поясните.
А почему он должен лечиться за деньги?
Ну, потому что он отказался от того, что принято.
Простите, это государственная страховка, которая оплачивается всеми людьми, включая неработающее население, потому что это оплачивается из средств бюджета. И каждый имеет право на доступ к любой медицинской помощи у нас.
Михаил 580 пишет, у нас в медсанчасти, даже у нас в медсанчасти обязательная ежегодная диспансеризация проводится для галочки. И, к сожалению, говорит, сами врачи не заинтересованы в выявлении каких-либо заболеваний.
А так вот это беда, это беда.
Это есть такая проблема?
Потому что,
это Ярослав Ашихмин.
Потому что огромная проблема в том, что следует за этой диспансеризацией. Часто люди какие-то галочки ставят, что-то записывают, четкого плана действий нету. Выявление цифр давления выше, чем 140 и 90 разворачивает огромный веер, четкий алгоритм, по которому нужно пройти. И этого не делается часто.
Хорошо. Ноугуд спрашивает, раз уж вы, Павел Воробьев, сказали, тогда вплатную. А бесплатная медицина есть? Все.
Конечно. Конечно.
То есть, когда Ноугуд пишет, бесплатной медицины нет,
нет, так? Подождите, вы две вещи путаете. Если человек «я хочу», то это за деньги. А если ему нужно, то это бесплатно.
Нет, я вот, кстати, считаю, что нельзя делать то, что не нужно, потому что он что-то хочет, получит облучение ненужное, потратит деньги, выявит всякие ненужные вещи.
Мы должны сделать перерыв. Ярослав Ашихмин, врач-терапевт, кардиолог, советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера. Павел Воробьев, профессор, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов. Два голосования продолжаются в телеграм-канале. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня среда, 2 июня. Мы обсуждаем сообщение о том, что почти 70 тысяч человек обследовались в павильонах «Здоровая Москва». Это в некотором смысле диспансеризация. Что мешает ускорить диспансеризацию? Надо ли вообще ее проводить? Вот об этом мы и говорим в прямом эфире. Вы можете звонить 7373948. Можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм. Сергей 414 говорит, как-то у вас нет никакого голосования. Есть у нас голосование, у нас два голосования. Они продолжаются в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». В первом мы вас спрашиваем, проходили ли вы диспансеризацию в течение последних 5 лет, а во втором спрашиваем, что нужно с вашей точки зрения, чтобы диспансеризация стала более массовой. Удобство прохождения, выплата премий, введение штрафов или ничего не нужно, потому что это вообще личное дело каждого. Участники дискуссии, кто здесь в студии, Павел Воробьев, он профессор, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, и Ярослав Ашихмин, он врач-терапевт, кардиолог и советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера. Вы пишите, пишите много, сейчас я задам вопросы, которые... вот смотрите, 118-й... это уже было, подождите, извините. Сейчас я найду просто то, что было написано для вас, господин Ашихмин. Артем пишет, ну вот прошел я диспансеризацию, нашли что-то подозрительное. Я иду в Щелково, там неделю жду терапевта. Дальше в таком городе, выясняется, сосудистого хирурга-то нету. И тогда непонятно, зачем я ходил на диспансеризацию.
Это беда. К сожалению, это не редкая история.
Поэтому... Так тогда она не работает, получается. И зачем тогда тратить деньги?
Ну, еще раз, я не могу работать в государственной системе здравоохранения. Ну, по этическим обстоятельствам.
То есть это вроде правильно,
но... я считаю, что невозможно Хорошо. Помочь пациентам. Приходите, вот, пожалуйста,
на прием. Так, 855-я, да. Получается так. Это вам уже, Павел Воробьев, про то, что это все-таки работает. У меня, говорит, на диспансеризации обнаружили на УЗИ, ну и так далее, там про предострую стадию что-то пишет. Я перепроверила в платный центр, пошла, сделала операцию. Если бы не диспансеризация, не знала бы ничего.
Хотелось бы знать, о чем разговор.
Ну, то есть вам важно. Хорошо, УЗИ, конечно. Камни в желчном пузыре в предострой стадии.
Нет такого диагноза.
Понял. Все, отменилось. Хорошо, Гагога тогда. Я не знаю, в какой я группе риска и как часто мне ходить к терапевту, когда ничего не болит, или я думаю, что ничего не болит. Для таких должны быть какие-то варианты, господин Воробьев?
Должны быть. Сейчас полно симптом-чекеров, которые позволяют самостоятельно выявить какие-то признаки заболевания.
А как это должно работать?
Ну, как это может работать? Заходите с телефона и отвечаете на вопросы, и все. Не надо никаких павильонов для этого.
То есть вот прямо так?
Прямо так.
Прямо так. Ярослав Ашихмин, как вы ответите Гагоге? Когда ты не знаешь, в какой группе риска. Он-то говорит, чтобы как в МЧС присылали смс-ки какие-то.
Один раз нужно сходить в возрасте старше там, 25 лет, определиться, каково дальнейшее наблюдение, в зависимости от того, какие проблемы выявятся. Если человек абсолютно здоров, ему не нужно ходить в действительности по врачам, ему нужно с определенной периодичностью делать профилактические обследования.
Но эта периодичность, она может быть автоматически установлена?
Да, но только один раз хотя бы нужно сходить, чтобы понять.
Главное начать,
что, как говорил Михаил Сергеевич. Люди, вот почему искусственный интеллект пока не может похвастаться тем, что он лучше, чем врач? Потому что многие скрывают и врут. Вот мужчины, например, они молодятся, у них спросишь, если просто у вас болит, у вас есть боль грудной клетки, вы искусственный интеллект спрашиваете, он отвечает нет. А я смотрю, вот человек, у него родители умерли от болезни сердца, высокий холестерин, поперечные морщины на лбу, определенная форма мочки уха, липоидная дуга... роговицы есть, которая говорит о высоком уровне холестерина, у нее испарина. Я у него спрашиваю, а может быть бывает такое, что как банный листик на грудную клетку налепили? Он говорит, да, бывает. А когда? При нагрузке бывает. А прекратите нагрузку, уходит. В результате у человека диагноз ишемической болезни сердца, он получает у нас статины, получает аспирин, получает препарат для снижения артериального давления. 3 таблетки, живет он долго и становится долгожителем.
Ярослав Ашихмин, хочется, как вы начали вот это все перечислять, захотелось спрятаться как-то за монитором, потому что, не дай бог, увидеть. Профессор, признайтесь, а стариков, наверное, вообще, получается, тогда лечить не надо, нецелесообразно. Она вот так услышала то, что вы говорите.
Почему же я говорю, что лечить нужно людей?
Но только они должны сами.
Ну, когда выявляется болезнь, тогда их и нужно лечить.
Ну, так они же не понимают, что у них выявилась
что
болезнь.
Что значит не понимают?
Хорошо.
Если человек здоров, то он не требует лечения.
Хорошо. Гагога требует, чтобы штрафы ввели, чтобы нас обязали проходить диспансеризацию, иначе мы все равно не пойдем. Хотя вот он говорит, я даже сам не против. А Ирина говорит, что... Вот это, кстати, интересно,
вот
что
вот интересно, а где в мире проходит диспансеризация? Ну, просто вот интересно, хоть одну страну в мире назовите,
США,
где это есть.
Есть USPSTF.
Да Господь с вами.
Рекомендации, ну, есть рекомендации.
А, рекомендации есть.
Да, и там
здорово.
Проводится, да.
Нет,
есть,
не
есть
проводится.
Страховка,
не
рассказывайте сказки. Пожалуйста,
перманент. Хорошо, Ирина, тогда давайте так. Павел Андреевич, скажите, как вы относитесь к этой формулировке? Здоровых людей не бывает, есть недообследованные.
Конечно.
Ну?
И что, ну?
То есть это не значит, что обследовать нужно?
Нет.
Окей. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. У меня вот 2 таких вопроса. Первый вопрос, это вот молодому доктору. Скажите, пожалуйста, а какой доверительный интервал измерения артериального давления? Вот. И второй вопрос, а что вы скажете с тем фактором, что продолжительность жизни сотрудников атомной отрасли, которые проходят ежегодно медицинский осмотр, она выше, чем в обычных условиях?
Это вы кому?
Мне.
Ну, профессору, соответственно.
Нет, вы чувствуете, да?
Это молодому доктору.
Каждому по вопросу. Прошу, господин Ашихмин, как молодой доктор.
Ну, слушайте, если дважды у человека в спокойном состоянии выявилось артериальное давление выше, чем 140 и 90, это хотя бы там 2 измерения на одной руке, 2 измерения на другой руке. Среднее вычисляется. Все, диагноз артериальной гипертензии у тебя в кармане, и неважно, какое, собственно, там дельта, какие доверительные интервалы, потому что есть данные клинических исследований, у кого назначается препараты, снижающие давление, просто тупо ниже смертность. Извините, пожалуйста.
Ярослав Ашихмин, профессор Воробьев, вам тоже был вопрос по поводу тех, кто работает.
Просто у нас и в 4-м управлении была высокая продолжительность жизни, и в 3-м управлении, куда относится атомная промышленность, тоже высокая, там хорошая медицина. Она лучше, чем общая медицина. Это не имеет отношения к профилактическим осмотрам. Там просто доступна хорошая медицина. Сейчас это называется система ФМБА.
Понятно. Болезни подкрадываются незаметно. Ну, вы, в принципе, это комментировали, но все-таки продолжают вам писать. Болезни подкрадываются незаметно, и человек может не знать, что он болен уже.
Ну, да, раки подкрадываются незаметно.
Не надо делать скрининги на раки.
Нет, конечно.
На рак толстой кишки скрытую кровь не надо смотреть, да?
Ну, сложный вопрос. Не могу вам ответить на него однозначно, потому что работающей системы на сегодняшний день нет по раку прямой кишки. По всем остальным ракам еще все хуже.
Прекрасно.
Женщина на работе, Артем пишет, проходила все диспансеризации, посещала врачей, а потом умерла от оторвавшегося тромба в 38 лет. Без ответственности для врачей диспансеризация не работает. Я не думаю, что Артем пытается устанавливать связь между диспансеризациями и отрывом тромба, но все-таки, что вы думаете по поводу ответственности врачей?
Ну, для того, чтобы жестко врачей, скажем так, кантовать за их ошибки, необходимо, чтобы у нас нормальное было обучение и система рапортирования о медицинских ошибках. Сегодня мы подходим со стороны вот с кнутом к врачам, ничего хорошего из этого не получается. Приводится только к тому, что лечить не хочется. Если человек приезжает в больницу, умирает от того диагноза, с которым приехал, все окей, все довольны в кавычках. Главврач, патологоанатом. Врач, исследователь, да, поэтому врачи, если в такой системе ценностей жить, когда их сажают в тюрьму, они просто делать ничего не будут, и все.
Ну, это не только врачи, как кажется. Павел Воробьев, что думаете вы?
Ну, врачи и так уже ничего не делают, потому что их все время сажают в тюрьму.
Ну, вот.
А, то есть вы тоже видите такую логику? Если еще больше наказывать, еще меньше будут делать?
Понимаете, вопрос не во врачах, вопрос в организации.
То есть?
Ну, то, что все время пытается мой оппонент сказать, что если вам померили давление, то дальше вас нужно вести куда-то. А вот это дальше вести у нас отсутствует начисто.
Я согласен.
Ведущего как-то нет. Хорошо, может быть, добрый док, он доктор тоже, он предлагает. Я, говорит, так вижу ситуацию. Должны быть штрафы за то, что не обращался к врачу и запустил болезнь. Должна быть обязанность посещать врача в профилактических целях хотя бы раз в год. Не диспансеризация, но вот такая обязанность раз в год посещать врача. Не следишь за здоровьем, тогда тебя будут лечить вне ОМС по повышенному коэффициенту и так далее. Павел Воробьев, что скажешь?
Ну, я абсолютно не согласен с тем, что какие-то должны быть штрафы. Но еще раз повторюсь, у нас любых людей, граждан России, должны лечить бесплатно. Это у нас по закону так. Если вы предлагаете менять закон, ну тогда конституцию только менять надо.
Нет, ну вот, а если бы
можно... К примеру, не годится.
Зачем не годится.
Нет, зачем обсуждать
то, что невозможно?
Сейчас законы довольно быстро
меняют. Почему я должен это конституция. За лечение рака, который возник в связи с курением? Человек курит, он понимает, на пачке написано, что рак будет. Вот, соответственно...
А вы не продавайте.
Пусть он и...
Прекратите продавать.
Согласен.
Ну, это, вперед это и с песнями. Всего. Но да. Вас расстреляют только очень быстро, я вам скажу по секрету.
Это уже опять к сталинизму мы возвращаемся.
Нет, ну потому что люди выйдут на площадь, если вы им не будете продавать сигареты.
Пусть сами платят
так, тогда за лечение. Пусть они платят за лечение.
Они платят. Потому что сигареты у нас дорогие, и часть этих денег уходит в бюджет, который платит.
Но они же не понимают, что платят.
Почему? Об этом говорят везде. Что эти деньги идут в ОМС в том числе.
В том числе и на лечение заболеваний.
В том числе и на лечение заболеваний.
Есть более информативные варианты для подобного рода тестов.
Фонд ОМС формируется из зарплаты, это неправда.
Это тоже. Ну это вот да. Вы совершенно не знаете. Фонд ОМС формируется не из зарплаты, во-первых, а из начислений. А во-вторых, за нерабочее население платят бюджеты. И это основные это платежи, которые...
А при чем тут сигареты?
Потому что в бюджеты деньги идут из сигарет.
А вот таким образом.
Конечно.
Хорошо. УЗИ, тесты на рак... Тесты на рак и кровь. Вот что было бы более информативно. Так написал Александр. Остеопороз незаметно подкрадывается, пишет Алла. Тоже нельзя проситься на денситометрию. Опросишься, не допросишься. А возраст для беспокойства подходящий.
Занимайтесь физическими нагрузками. Как-то у стариков в деревнях нет остеопороза.
Вот так, Алла. 7373948. Анна к нам присоединяется. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я в своей жизни пыталась пройти диспансеризацию один раз, это был 15-й год. Причем перед Днем Победы, ну, как обычно, раз в 5 лет участников войны приглашают на диспансеризацию. Пригласили меня, соседа и мужа. Муж сразу сказал, я не пойду. Причем несколько раз звонили, бросали бумажки со штампом поликлиники в почтовый ящик. Мы с Рушаном идиоты приперлись. То есть мне тогда было 90, ну, почти 90, ему было 90 сколько, 3. Сейчас вы можете сделать флюорографию, пройти гинеколога. Вы же понимаете, что Рушану это очень актуально. И единственное, что можем предложить, хирурга. А у меня артрит. Я пошла к хирургу, говорю, вы знаете, вот у меня руки болят, суставы болят. Ну, это хирург на меня посмотрела, дама. И говорит, ага, говорит, руки болят, а маникюр за 1500. Вот вы знаете, так разозлилась. Говорю, постойте, а если бы я... грызла ногти. У меня артрит прошел. И вот это вот такое вот отношение было к диспансеризации. Все остальное, что-то на песчаной улице, что-то на Динамо, что-то на Соколе какие-то специалисты. Ребят, это диспансеризация для стариков.
Это неудобно. Понятно.
Это неудобно, это издевательство.
Это профанация, об этом речь и идет.
В США, пишет 933-й, обязательная флюорография и маммография раз в год. Пишет 900-й Анатолий, 55 лет, стаж курения 35, 4 месяца не курю, кашлю, отхаркиваю зеленым. Подскажите, пожалуйста.
В Америке нет обязательных процедур, друзья мои. Там вообще другая жизнь медицинская.
Страховки
там
входят,
страховки, конечно. А страховка у нас 40% населения в Америке имеет. Вот у них, а все остальные нет у них диспансеризации.
Там
это зависит от страховки.
Там еще разные правила в разных штатах.
В разных штатах, в разных страховых компаниях 60% не имеет страховок вообще.
7373948, телефон прямого эфира. Почти 70 тысяч человек обследовались в павильонах «Здоровая Москва». Мы говорим о том, что мешает ускорить диспансеризацию населения или надо ли ее вообще проводить, как об этом говорит участник дискуссии профессор Павел Воробьев. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, Борис Семенович.
Ну вот, когда я слушаю о диспансеризации, то я вспоминаю такую шутку врачей, ну, с эстрады. Ну что, говорит, пусть живет или будем лечить. Самое страшное – это попасть в руки к неквалифицированному врачу, который недобросовестно, плюс ко всему, еще относится к своим обязанностям. Я таких, к сожалению, встречал немало. И это только вред, уж лучше без врачей.
А, вот так вот. Хорошо. У нас есть проблемы. Вот я даже так усилю, да? У нас есть проблемы, поэтому давайте вообще... Вот, и, кстати, Алла пишет, вообще отмените это медобслуживание вот такое, не надо морочить голову населению.
Какое медобслуживание?
Ну, вот такое, какое есть. У нас врачи недостаточно хороши, мы сталкиваемся с врачами, которые не понимают, что лечат. Ну, вот это все.
Так, может, улучшать надо, а не отменять?
Так, ну, не получается же.
Так никто не делает. У нас же вместо медицинской помощи павильоны устраивают. Это не медицинская помощь, это профанация. Эти деньги
так
можно...
Так вам говорят, так у нас даже там, где не павильоны, профанация.
Потому что деньги в павильонах.
А, вот так. Хорошо. Главная логика. Ярослав Ашихмин.
Ну, беда, конечно, трагедия с обучением врачей. Я частично согласен вот с звонившим, что иногда лучше просто не ходить к врачу, если ты не уверен в том, что он квалифицирован. И, наверное, это самая главная беда сегодняшнего медицинского общества, то, что врачи не обучены. И у нас нет учителей, и у нас нет учителей, которые бы могли учить учителей, потому что мир развивается по пути доказательной медицины. Написано исследование снижать при 4,9 холестерин. Будь любезен либо снижать, либо свое исследование делать. А пока свое исследование не сделал, будь любезен делать, как в гайдлайнах написано. А у нас тут великие все.
Guideline.
Guidelines. Это значит рекомендации. Вот как написано в клинических рекомендациях, да, так и делай.
485-й заодно решил все-таки, у нас люди решили использовать, что называется, наличие врачей в студии. А слишком частое облучение рентгеном не вредно для здоровья, спрашивает?
Не полезно.
А есть сейчас новые данные о гармезисе. Вон, у мышей, непонятно, как у людей, но у мышей очень выраженное продление жизни, кстати. Я не призываю никому облучаться ни в коем случае, но это спорный момент, кстати, про облучение. Очень интересное исследование.
То есть однозначного ответа нет.
Очень низкий.
Сходите на диспансеризацию не в Москве, пишет 321, а в маленьком городке где-нибудь в Московской области, и вы сразу поймете, почему люди на диспансеризацию не ходят. А вы тогда сходите на диспансеризацию в Москве, и вы поймите, почему туда там тоже не особо активно ходят люди на диспансеризацию. Все по стандартам работают. Вот и врачи работают по стандартам. Так и получается. Это в стандартах дело, Павел Воробьев.
Ну, в том числе в стандартах, конечно.
То есть это
система что-то... стандартизации же уничтожили.
Наоборот, вам говорят, что только по стандартам и работают.
Она уничтожена. Я создавал эту систему еще в 90-е годы. Из середины 2000-х она просто уничтожена.
Стандарты ужасны, но стандарты и клинические рекомендации —
это не система стандартизации, это стандарты, это вообще...
Стандарты — это зло.
Это то, что я делал для того, чтобы считать деньги, как сколько что стоит.
Ну, понятно.
А их превратили в алгоритмы ведения больных. Это просто безобразие.
Это, ну, да, это подмена. Я согласен, да, потому что есть рекомендации, алгоритмы, а есть стандарты. Стандарты — это про деньги, но все им следуют, и из-за этого очень большое количество проблем.
Но это вопрос опять организационный, то, о чем
Красногорочка пишет, рекомендую искать свою поликлинику, прикрепиться можно к любой, и врача тоже можно при желании.
Не найдете.
То есть?
Да нет ничего хорошего.
Ну, а жить-то как?
Менять. Друзья, пока вы не услышите, что надо менять, вы как публика, как гражданское общество, ничего меняться не будет.
Ярослав Ашихмин, можно же поискать поликлинику, поискать врача и найти. А вы сейчас скажете наверняка, да еще и за
деньги. А как вы оцените-то? Вы же,
а вот
через, вы же через качество оказываемых услуг, вы же оцениваете качество через сервис, вам улыбнулись, руки помыли.
А как? Правильно? Хорошо, ну мы ошибаемся, научите. Ну,
так научите. Так нужно, понимаете, это реально спасение утопающего, дело рук самого утопающего, к сожалению. Ты должен научиться,
главным является врач.
Сейчас, секунду, давайте.
Ты должен сам вникнуть сегодня в то, в свою болезнь, как это или что, как лечиться.
Нет, подождите, я же должен положиться на специалиста.
Нельзя никому доверять. У нас...
Ярослав Ашихмин, Павел Воробьев.
Значит, у нас по закону лечит медицинская организация, у нас нет врача. По закону нет такой, ни медицинской сестры, ни врача. А в мире лечит врач. Врач имеет лицензию на медицинскую деятельность. А у нас медицинская организация имеет лицензию.
Но они же выбирают врачей, которые
имеют... Кто выбирает?
Ну, это медицинская организация с лицензией.
Но она выбирает тех, кто ей удобнее. Конечно, дешевле,
да.
Спокойнее не будет выступать, не будет...
Ну, разве они не пытаются оценивать?
Нет, к сожалению, я согласен, качество практически не учитывается сегодня.
Абсолютно. Да. Ну, во-первых, дефицит врачей же жуткий по нашей статистике. Это непонятно, потому что они никому не нужны в таком количестве, но именно их не хватает.
Все по-старому, пишет Мебель, надо по знакомым находить врачей. Я так зубного нашел через соседей по даче. Но только вот...
Чем дальше, тем сложнее.
7373948. Только вот он пишет, это дешево, и раз в 7 лет только к ней попадаю. Вы жалеете, что так редко, что ли? 7373948. Да, прошу.
Добрый вечер всем. Спасибо Юрию за интересную передачу, которая получилась в результате привлечения с противоположными мнениями людей. Очень интересно. Я поддержу вот профессора. Вот он сказал, что врач должен иметь лицензию. Врач персональный. Врач, а не организация, которая переходит уже в популистскую сколоченную акцию, типа вот этих павильонов и прочее. Политика вмешивается в медицину, это плохо. Я так думаю.
Но до этого просто помните, когда говорили о том, что чем больше ответственность, тем меньше человек берет на себя эту ответственность. А верни лицензию врачу, так и будет, нет?
Нет, у него почему? Будет страхование профессиональной ответственности, чего сегодня нет. В мире за врача платят страховку, и, соответственно, в случае каких-то нарушений...
Ему довольно сложно будет оплатить
нет,
дальше.
Нет, он оплачивает это из страховки. У нас же этого нет.
Его не сажают, я заметил.
Его не сажают, понимаете?
Да. То есть наказывают деньгами?
Конечно, нет уголовной ответственности в нашем прямом смысле этого слова.
Это, наверное, тоже худшее, ГУЛАГа. Что мы придумали сейчас. Это ятрогенные преступления, за медицинскую ошибку нас могут посадить, в результате никто не хочет лечить.
А вот скажите, пожалуйста, тогда, раз уж мы об этом заговорили, а как вы относитесь к тому, что, по большому счету, подобного рода ответственность, это, ну, как это сказать, поддерживается населением?
Конечно, у нас и смертная казнь поддерживается населением.
Но они имеют такую медицину.
И еще у нас Сталина любят, сейчас памятник хотят поставить в Москве. У нас много чего поддерживается.
А и в этих условиях надо идти наперекор, что ли?
Конечно. Надо идти по здравому смыслу, а не по тому, что поддерживать.
Не будет население. Медицины просто, и все. Не будут лечить врачи. Будет номинальный врач, если их будут сажать, понимаете? И будут умирать от того, с чем поступили. Вот и все, чего добьются таким подходом.
Если врач убьет, пишет 485-й, за него заплатят, и он будет дальше убивать?
Ну, убьет — это понятие уголовное.
Но это правда.
Должна быть доказана причинно-следственная связь.
А это именно... всегда можно доказать, кстати?
Ну, там, где нельзя, там не надо говорить, что он убил. Убийство — это все-таки такой акт специальный, да? А там, где врач что-то допустил, что-то сделал не так, больной умер, масса причин. За это просто деньгами.
Господин Ашихмин, тоже вот это, если врач убьет, за него заплатят, и, то есть он будет безответственный, нет ответственности, нет гарантии качества, пишут вам.
В Америке есть такая, смотрите, называется Learning Curve Issues, они очень аккуратно говорят, проблемы, связанные с кривой обучения. Первые роботы стали внедряться, тоже были и осложнения фатальные, и так далее. Любой новый метод – это смерти, давайте честно говорить. Если не будем учиться, то смертей будет больше. Да, может быть, вначале кто-то жизнь свою положит, но зато потом будут спасены многие сотни и тысячи людей. Поэтому, но это называется медицинская ошибка, это не смерть, из-за медицинской ошибки...
Это не убийство.
Да, конечно, здесь же нет умысла.
Но вы тоже говорите, что это легко разграничить. Ну, вот это
просто
убийство...
об этом никто не хочет говорить, потому что это, к сожалению, цинично звучит, что кто-то умрет.
На Западе-то это все известно.
Ну, мы же не на Западе.
У нас не говорят, а там все это...
7-3, а у нас много чего не говорят. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид Москва.
Прошу.
Ну, вы знаете, я думаю, что диспансеризация должна быть ежегодная, принудительная и для всех без исключения.
Зачем?
Зачем? Затем, что болезни не выявлены на ранних стадиях, и пусть врачи не очень хорошие, пусть оборудование не очень, и выявляют не у всех... Но вот это такие колоссальные финансовые потери для страны в целом и там, в частности, вот для бизнеса, люди, которые болеют. Поэтому диспансеризация должна быть обязательно для всех без исключения.
Хорошо, мы просто говорили уже
есть
по поводу того, сколько это стоит
денег.
Есть просто
такая клинико-экономический анализ, когда вы сравниваете затраты и
это
эффективность.
Это Павел Воробьев.
Да. И затраты эффективность диспансеризации говорит о том, что это абсолютно неэффективно.
Ну,
с точки
вы это говорили
затрат.
С самого начала.
Я повторяю еще раз.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Полторы минуты
здравствуйте.
До конца программы.
Евгений, Москва. Я вот хотел бы уточнить, а вот вы сказали, если врач убьет, то это как-то может другим помочь. А вот поконкретнее нельзя, что это
не было такой фразы. Не было такой фразы.
Не было?
Не было.
Нет, речь идет о том, что, к сожалению, больные смертны, как и все люди. И они могут умирать вследствие болезни, но они могут умирать и на операции, и от каких-то случайностей, например, анафилактический шок, еще какие-то вещи. Это не убийство предумышленное, это несчастные случаи.
Еще раз напомню, у нас последняя минута программы, подводим итоги голосования. Ярослав Ашихмин в студии, терапевт, кардиолог, Павел Воробьев, профессор, председатель правления Московского научного общества терапевтов. Был первый вопрос, проходили ли вы диспансеризацию? Как думаете, каков процент тех, кто сказал «да»?
5.
20.
На самом деле 40. 40% сказали «да, проходил», 60% сказали «нет». Потом мы спросили, что нужно, чтобы диспансеризация стала более массовой. Удобство, премии, штрафы и ничего не нужно, это мое личное дело. Как думаете, какой самый популярный ответ?
Штрафы.
Удобство. Удобство. Ярослав Ашихмин, 57% удобства прохождения, 33% ничего не нужно, это личное дело каждого, 8% премии, 2% штрафы.
Более того, удовольствие. Пациенты, какое которые ко мне должны прийти, доброе, а они должны получить удовольствие.
Врач-терапевт Ярослав Ашихмин, профессор, председатель общества терапевтов Павел Воробьев. Программа «Своя правда», я благодарю вас. Спасибо.